Уважаемый читатель, перед вами книга, сотворенная силой. Не я ее писал, она меня двигала. Могу это утверждать с полной уверенностью, поскольку, во-первых, написать такое сам я бы не смог. А во-вторых, без поддержки силы, как следует из названия, это было бы невозможно. Почему? Потому что содержание книги, в чем вы скоро убедитесь, полностью соответствует ее названию. Говорить о таких вещах просто так, без разрешения, никому не позволительно. Можно рассуждать о концах света, об инопланетянах, о приверженцах чему угодно и противниках чего угодно, о любых изъянах и пороках нашего общества, даже о тайном мировом правительстве, которое якобы правит миром. Но ни о каком взломе самой системы говорить нельзя. Это табу. Вы разве когда-нибудь слышали о чем-нибудь подобном? Речь пойдет не об экологии окружающей среды. Есть другая, но не менее серьезная проблема, поскольку она, не раскрываясь пока в явном виде, несет в себе угрозу самому ценному, что есть у человека – его свободе и индивидуальности. Это вопрос экологии духа, который почему-то мало кого заботит. Внимание уводится в сторону вопросов незначимых и несущественных, в то время как мир стремительно меняется с обратной, невидимой стороны. Может показаться, что ничего не происходит. На самом деле происходит нечто. Внешне это никак особо не проявляется. Вроде бы все идет своим чередом. Наша цивилизация следует путем технического прогресса. В действительности, прогресс в той форме, когда его плоды приносят пользу человеку, уже закончился и двинулся в направлении выгодном собственно системе, как самостоятельно развивающейся структуре. Система, как опухоль, начала активно разрастаться сама, теперь уже независимо от воли человека. Все указывает на то, что данный процесс вышел из-под контроля. Для человека это не проходит даром. Его способности блокируются, возможности резко сокращаются. Именно с той целью, чтобы он не мешал системе развиваться так, как ей надобно. Но человек ничего подобного не видит и не чувствует. Потому что операция проводится под общим наркозом, в состоянии глубокого сна, о чем пациент, опять же, не подозревает. В его сознании прошивается код: «Сиди на своем рабочем месте, в своей ячейке и нажимай на кнопки, как положено. Создавай продукты системы и потребляй все, что она дает тебе. Подчиняйся правилу маятника, делай, как я. Следуй принципу социума. Если все так делают, значит, это правильно. И не вздумай покидать общий строй. Но главное, будь всегда на связи, в сети. Будь в системе. Не расставайся с необходимыми для этого гаджетами. Внимай входящему потоку информации. Участвуй в общем хоре кликаний и лайканий, чтобы всегда резонировать с паутиной, быть частью ее. Не ищи свой путь, тебя направят. Не думай, не утруждай свою голову, тебе расскажут и покажут. Твое дело – учиться кликать и лайкать на самом, что ни на есть, примитивном уровне. Формировать у себя необходимые условные рефлексы, чтобы правильно лайкнуть в нужном месте в нужное время. Кнопкой или мыши, покупательской корзиной или избирательным бюллетенем. А когда настанет час, будь готов пополнить многочисленные ряды шагающих общим строем туда, куда, но в общем тебе укажут куда. Ты, главное, будь готов, винтик. Представьте, вы пришли на свою работу или учебу, а там коллективное сновидение. Все стремятся добиться успеха, но действуют как во сне, на уровне каких-то общепринятых алгоритмов и инстинктов. Вам бы тоже хотелось преуспеть и выделиться из общей массы. Но каким образом вам это удастся, если вы рядовой винтик, шагающий в общем строю с такими же, как у всех, сознанием и энергетикой? Сейчас все образованные, все знают секрет. И вы знаете. Ну и что? Какое у вас преимущество перед остальными? Никакого. У вас очень мало шансов. Техногенная система по своей сущности абсолютно деструктивна, как в отношении биосферы нашей планеты, так и для человека. Однако поскольку в мире все стремится к равновесию, на всякое действие, нарушающее гармонию, всегда найдется противодействие. В таком противоборстве и рождается сила, о которой я упомянул. Речь идет не о том, чтобы сломать систему. Скорее всего, это сделать невозможно, разве что она сама себя разрушит или будет уничтожена каким-нибудь природным катаклизмом. Зато есть шанс значительно повысить качество своей жизни, если знать принципы работы системы и правила игры, которые объявлены не были. Можно находиться в системе, использовать ее в своих целях и в то же время быть непривязанным к ней. Представьте теперь другую картину. Ваше сознание свободное и чистое. Энергетика на порядок выше, чем у остальных. Вы перестали думать, как все, и делать, как все. Вышли из строя, не покидая его. Прикинулись сновидящим, но проснулись. Теперь вам уже совершенно ясно, что все вокруг спят, а вы бодрствуете. Тот, кто выходит из общего строя, всегда получает преимущество. Взглянуть со стороны, куда шагают все остальные, избавиться от прищепок и стереотипов социума, научиться видеть и понимать то, что другие не видят и не понимают, прекратить, наконец, стремиться быть первым, а стать уникальным. Когда вы освободитесь от ограничений и условностей, которые навязала вам система, у вас появится шанс отомстить ей за то, что вашу личность снивелировали. Вы уникальны, а теперь уже и свободны. Это шикарная привилегия. Пользуйтесь своей привилегией. Часть первая. Трансерфинг. Вы способны создать себе любой мир. Сейчас очень модно говорить о том, что мысль материальна. Могу вам, как физик, авторитетно заявить, что это полная чушь. Мысль нематериальна уже хотя бы потому, что она не фиксируется никакими физическими приборами и не имеет скорости распространения. Как только вы о чем-то подумали, ваша мысль тут же оказалась на краю Вселенной, безо всякой задержки. Электроэнцефалограмма регистрирует мозговые импульсы как результат мыслительной деятельности мозга, но не сами мысли. Точно так же мигание лампочек на компьютере показывает не сами программы, а процесс их обработки. С энергией проще. Ее можно зафиксировать, почувствовать и даже увидеть на осциллографе. А вот с мыслями в этом отношении гораздо сложнее. Если кому-то удается силой мысли двигать предметы, то это опять же не так. Предметы двигает энергия. Вот она материальна. Мысль нет. А вообще, что такое мысль? Вы не задумывались? Понятно лишь одно. Она несет в себе какую-то информацию. Но что это такое, можете объяснить? Аналогично нельзя объяснить, что такое бесконечность. Вот вы представьте, мы двигаемся все дальше и дальше от Земли. Выходим за пределы Солнечной системы, за пределы галактики, пролетаем все звездные скопления, вырываемся за границы нашей Вселенной. Потом, возможно, встречаем уже другие Вселенные. И так бесконечно. Представить невозможно, как ни старайся. Лично в моем уме такое положение вещей вызывает жуткий дискомфорт. Ну, как же так? Мало того, существует еще более неудобный факт. Бесконечность и точка – это топологически одно и то же. Представьте теперь, что мы движемся в бесконечность не наружу, а вовнутрь, в молекулу, в атом. Пролетаем электроны, вращающиеся вокруг ядра, подобно планетам. Внедряемся в протон. Внутри протона уже кварки пошли и так далее. Тоже бесконечно, далеко и долго. Ни конца, ни начала нет. И не отыскать. И нет опоры, фундамента, на который можно приземлить свой разум, чтобы хоть что-то понять. Что же делать? Приходится довольствоваться моделями, которые хотя бы в первом, грубом приближении объясняют, кто мы такие и в каком мире живем. Иначе наш ум просто с ума сойдет. А ведь оно так и случается. Если разум теряет опору в этом мире, его точка сборки смещается в какой-то другой, параллельный мир, в результате чего человек, по мнению окружающих, сходит с ума. Впрочем, как ни объясняй, какие модели ни строй, все равно вопросы как были, так и остаются открытыми. Модель трансерфинга тоже является лишь одной из множества возможных интерпретаций, предназначенной для того, чтобы хоть более или менее внятно растолковать разуму, как обращаться с этой странной и непостижимой реальностью. Единственное утешение в том, что эта модель, если не все объясняет, то, по крайней мере, работает. Основной принцип состоит в том, что вы своими мыслями формируете свою реальность. Казалось бы, почему такое вообще возможно, если мысли нематериальны? А потому что мысли находятся не в голове, а в нематериальном метафизическом пространстве вариантов, где стационарно хранится все, что было, есть и будет. Мысли, как те же каналы в телеприемнике. А человек – просто совершенный биотелевизор, способный по своему желанию подключаться к тому или иному сектору пространства, где и находятся эти самые мысли – телепрограммы. И, подобно телевизору, человек не генерирует программы. Он их принимает. Все живые существа в нашем мире подключены к какой-нибудь программе. У растений свои программы, строго фиксированные. У тех, кто умеет ползать, плавать, бегать, летать, программы более гибкие, но тоже прошиты достаточно жестко, на уровне инстинктов. Один лишь человек способен свободно и осознанно перескакивать с одного канала на другой. Но и он не использует эту свою возможность в полной мере, в силу того, что слишком увлекается сериалом, который крутится в реальности. Этот, чаще всего унылый сериал не прекращается, потому что переключатель каналов заклинило на одной и той же кнопке. Но ведь человек способен взять свой пульт и включить другой канал. Да, реальность изменится не сразу. Сначала по инерции будет крутиться все та же программа. Однако если достаточно продолжительное время упорно давить на нужную кнопку, в старом сериале постепенно начнут проявляться черты новой программы. И в конечном итоге новая реальность полностью заместит собой прежнее. Вот так материализуются мысли. Единственное условие, которое надо накрепко усвоить, заключается в следующем. Для того, чтобы мыслеформа материализовалась, необходимо систематически и достаточно долго фиксировать на ней внимание. В теории трансерфинга имеется несколько демонстрационных моделей, иллюстрирующих, как это работает. Одна из них создана по аналогии с настройкой радиопередатчика на определенную частоту. Вы попадаете на ту линию жизни, параметры которой соответствуют вашему мысленному излучению. То есть, на какую волну настроились, в такой реальности и окажетесь. Хотя термины «мысленное излучение» и «энергия мыслей», которые я употреблял в первых книгах, не совсем корректны и служат скорее для облегчения понимания, нежели объяснения устройства мира. Мы все время забываем, что стоим перед зеркалом мира, поэтому многое нам представляется перевернутым. Повторяю, мы не излучаем мысли, а совсем наоборот, подключаемся к ним, поскольку находятся они там, где и положено быть нематериальным объектом, в метафизическом пространстве. Как именно происходит такое подключение, никто не знает. Суть в том, что, во-первых, мы будто подсвечиваем фонариком своего внимания какой-либо сектор пространства вариантов и воспринимаем информацию, которая там находится, отчего нам кажется, будто мысли родились у нас в голове. И, во-вторых, если эта подсветка будет длиться достаточно долго, тогда соответствующая мыслеформа воплотится в реальность, материализуется. Другая модель – подобно зеркалу. Окружающая действительность – это зеркальное отражение, ну, если не в точности зеркальное, то очень близкое к нему, того образа, который сидит в ваших мыслях. Все очень просто. Ваша задача состоит лишь в том, чтобы сформировать такой образ, какой вы хотите увидеть в зеркале. Желаете видеть веселое лицо? Улыбнитесь. Хотите, чтобы отражение двинулось навстречу? Сделайте шаг вперед. Однако трудность состоит в том, что люди очень легко попадают в плен зеркальной иллюзии. Они как завороженные, не отрываясь, смотрят в зеркало, в окружающую их действительность. И, подобно тому, как это происходит во сне, забывают себя, свой образ. У них просто из головы вылетает, что надо следить за образом и осознанно поддерживать его в желаемой форме. Казалось бы, ну что тут сложного? Оторви внимание от зеркала. Переключи на образ. Сформируй этот образ, каким хочешь его видеть. А уж потом наблюдай, что будет твориться в отражении. Но нет, человек все делает наоборот. Столкнулся с суровой действительностью, испугался, поверил, что так оно и есть, и так будет всегда. Принял, зафиксировал в своем ментальном шаблоне и живет теперь в этой мрачной реальности, не в силах оторвать взгляд от зеркала, обратиться взором в себя, в свои мысли и щелкнуть там хоть каким-нибудь переключателем. Опять извечный вопрос: что делать? Первое. Поддерживать осознанность, чтобы зеркало не завораживало, как во сне. Второе – смотреть не в зеркало, а в себя. Только при этих двух условиях окружающая действительность, то есть слой вашего мира, начнет потихоньку, не сразу, но постепенно поддаваться. Главное – постоянно и непреклонно удерживать в мыслях нужный образ – что бы там ни творилось в действительности. Все равно отражение в конце концов придет в соответствие с образом. Куда оно денется? На самом деле вы способны создать для себя любой мир. Когда ваше внимание либо осознанно и настойчиво, либо непроизвольно и навязчиво фиксируется на каком-то мысленном образе, окружающая вас реальность начинает трансформироваться. Происходят странные вещи. То, на чем вы заостряете внимание, буквально заполоняет ваш мир и принимается то и дело попадаться на глаза. А другие вещи, прекратившие владеть вашими мыслями, напротив, куда-то бесследно исчезают. Как такое может быть? Ведь реальность на всех одна? Не совсем так. Она-то одна, но у каждого имеется свой, отдельный слой этой реальности. Меняется не общая реальность, меняет конфигурацию слой вашего мира. Рядом с вами другой человек может существовать совсем в иной реальности. Это может казаться невероятным, но это действительно так. Просто весь мир очень многообразен. Этого многообразия хватает на множество всевозможных конфигураций для отдельного слоя. Своими мыслями вы строите уникальную, индивидуальную версию своего мира. Туда попадает или не попадает то, что присутствует или отсутствует в ваших мыслях. Так, женщина, которая ненавидит пьяных, постоянно сталкивается с ними в реальности. Как известно, что вас раздражает, то владеет вашими мыслями. Да еще и поляризация от избыточного потенциала вступает в действие. Раздражители так и прилипают на слой вашего мира, словно железные опилки на магнит. В итоге, если наша особа преуспеет в своей ненависти к пьянчугам, они тотально заполонят ее слой. В мир этой бедной женщины вторгнется буквально прорва шатающихся, валяющихся и пристающих к ней алкоголиков. И все мужья у нее будут алкоголиками, и дети тоже. Аналогично, мужчина, который где-то в глубине души осознает, что далек от совершенства, а потому всячески старается убедить себя, что все бабы шлюхи, или в лучшем случае дуры, будет снова и снова нарываться именно на таких женщин. Женщины высшей лиги будут обитать далеко за пределами его слоя, потому что он сам сделал свой выбор и объявил об этом миру. Похоже на фантастику? Нет. Это и есть зеркальная реальность в бесконечном множестве ее проявлений. Быть может, кому-то картина нашего мира, которую я нарисовал, покажется пугающей. Но пусть вас это не беспокоит. Все это лишь внешняя, видимая сторона дуального зеркала. Реальность, которая скрыта от нашего взора, еще более пугающая. Резюме. Мысли нематериальны. Они находятся не в голове, а в метафизическом пространстве. Мысли подобны телевизионным каналам. Человек не генерирует и не излучает мысли, а подключается к ним, как биотелевизор. Человек способен осознанно и намеренно переключаться с одного канала на другой, управлять ходом своих мыслей. Человек не использует эту свою способность в полной мере, в силу того, что слишком увлекается сериалом, который крутится в реальности. Мыслеформа – это фиксированная телепрограмма, которой человек может подключиться и транслировать в окружающий мир. Для того, чтобы мыслеформа материализовалась, необходимо систематически и достаточно долго фиксировать на ней внимание. Реальность на всех одна, но у каждого человека имеется свой, отдельный слой реальности. Своими мыслями вы строите уникальную, индивидуальную версию своего мира. Туда попадает или не попадает то, что присутствует или отсутствует в ваших мыслях. Заметки на полях. Главная ошибка человека состоит в том, что он выступает в роли пассивного зрителя. Глядит завороженно в зеркало реальности, не в силах оторвать от него свой взор. Подобно биотелевизору, он смотрит телепередачи, навязанные ему извне. Почему так происходит, вам станет окончательно понятно лишь к концу книги. Чтобы создать свой мир, нужно смотреть не на внешний экран в зеркало, а на внутренний, в себя. Не принимать чужие телепередачи, а транслировать свои.